Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 5 мая, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Виталия, Федора, Дмитрия, Всеволода, Луки, Платона. Мир и благословение Божие да пребывает с вами, дорогие именинники, радости вам и мира о Духе Святом. Сегодня Святая Церковь совершает память преподобного Виталия Александрийского. Инок монастыря преподобного Сирида пришел в Александрию при святителе Иоанне Милостивом, патриархе Александрийском. Святой, достигнув старости, ему было 60 лет, дерзнул взять на себя необычайный подвиг. Он записал к себе в помянник всех блудниц Александрии и начал усердно молиться о них. Преподобный трудился с утра до вечера, зарабатывал каждый день 12 медных монет. Вечером святой покупал себе один боб, который съедал не ранее заката солнца. Остальные деньги он отдавал одной из блудниц, к которой приходил на ночь и говорил: «Умоляю тебя, за эти деньги соблюди себя в чистоте в эту ночь, не греши ни с кем». Затем преподобный запирался с блудницей в ее комнате, и пока блудница спала, старец всю ночь молился, читая псалмы, а утром тихо уходил от нее. И так он делал каждый день, посещая по очереди всех блудниц, причем брал с них клятву, что они сохранят в тайне цели его посещений. Жители Александрии, не зная правды, возмущались поведением монаха, всячески оскорбляли его, а он покорно терпел все насмешки и только просил не осуждать других. Святые молитвы преподобного Виталия спасли многих падших женщин. Одни из них ушли в монастыри, другие вышли замуж, третьи начали честно трудиться. Но рассказать о причине своего исправления, тем снять обвинения с преподобного Виталия, они боялись. Их связывала клятва, взятая святым. Когда одна из женщин нарушила ее и стала оправдывать монаха, она впала в беснование. Александрийцы после этого не сомневались в греховности преподобного. Некоторые клирики, соблазнившиеся поведением монаха, донесли на него святому патриарху Иоанну Милостивому. Но он не поверил доносчикам и сказал: «Перестаньте осуждать, особенно иноков. Разве не знаете, что произошло на Первом Никейском соборе? Некоторые из епископов и клириков принесли друг на друга письменные доносы блаженной памяти царю Константину Великому. Он повелел принести зажженную свечу и, даже не прочитав Писание, сжег их и сказал: «Если бы я собственными глазами увидел согрешающего епископа или священника или инока, то покрыл бы такового своей одеждой, чтобы никто не видел его греха». Так мудрый святитель постыдил клеветников. Преподобный Виталий продолжал свой трудный подвиг. Являясь перед людьми грешником и блудником, он приводил заблудших к покаянию. Однажды, выходя из блудилища, преподобный встретил шедшего туда юношу, блудника, который с бранью ударил его по щеке и закричал, что монах позорит имя Христа. Преподобный ответил ему: «Поверь мне, что за меня смиренного, и ты получишь такой удар по щеке, что вся Александрия сбежится на твой крик». Спустя некоторое время преподобный Виталий поселился в небольшой келье и в ней ночью скончался. В тот же час перед юношей, ударившим старца, появился страшный бес, ударил его по щеке и закричал: «Вот тебе удар от монаха Виталия». Юноша начал бесноваться. Он в выступлении катался по земле, рвал на себе одежду и кричал так громко, что собрал множество народа. Когда через несколько часов юноша пришел в себя, то побежал к келье преподобного, взывая: «Помилуй меня, раб Божий, что я согрешил против тебя». У дверей келье он окончательно пришел в себя и рассказал собравшимся о своей встрече с преподобным Виталием. Затем юноша постучал в дверь келье, но не получил ответа. Когда дверь взломали, то увидели, что преподобный приставился к Богу, стоя на коленах перед иконой. В руках у него был свиток со словами: «Мужи Александрийские, не осуждайте прежде времени, пока не придет Господь, праведный судья». В это время пришла бесноватая женщина, наказанная преподобным за нарушение тайны его подвига. Прикоснувшись к телу святого, она исцелилась и рассказала народу обо всем случившемся с нею. Когда о смерти преподобного Виталия узнали спасенным женщины, они собрались и рассказали о добродетелях и милости святого. Святитель Иоанн Милостивый радовался, что не поверил клеветникам и не осудил праведника. Затем при стечении покаявшихся женщин обращенных преподобным Виталием. Святой патриарх торжественно пронес его останки через весь город и предал их честному погребению. С тех пор многие александрийцы положили себе завет не осуждать никого. Одно из важнейших духовных упражнений в жизни для укрепления себя в вере, для просвещения своего ума является чтение, изучение Священного Писания. «Изучайте Священное Писание, — говорит Господь, — ибо вы думаете через него иметь жизнь вечную, а Писание свидетельствует обо мне. Я пришел не судить мир, но спасти мир. Слово, которое я сказал вам, оно будет судить вас в последний час. Слово Божье, Евангелие, Благая Весть, Священное Писание. То, что необходимо знать и любить, напитываться вниканием, вдумыванием, вслушиванием в Священное Писание. И вновь хочется предложить некоторые наблюдения митрополита Антония Сурожского, ну, потому что лучше него не скажешь, а сказать надо. Опять-таки упражнение в созерцательном подходе, касающемся и внутрисемейных отношений каждого человека, встречающегося на нашем пути. Приложим это не только к людям, но и к Священному Писанию, и к жизни в целом. Мы читаем Писание и находим, что оно устаревает. Каждый отрывок мы читали так часто, каждый образ привычен. Пока читаются первые слова отрывка, мы уже можем себе представить и пересказать весь дальнейший эпизод. Но устаревает не Слово Божие, устаревает наша восприимчивость. Мы не стали новыми, не дали себе возродиться при первом чтении, и потому возвращаемся ко второму прочтению немного менее восприимчивыми, немного отяжелевшими. Если позволите, приведу образ не из Писания и не слишком богословский. Я помню, что мой дедушка любил выпить стакан вина. И однажды он сказал: «Когда я выпью стакан вина, то становлюсь другим человеком. И это другой человек тоже хочет выпить стакан вина». Не могли бы мы точно так же поступать с Писанием? Разве не потому мы не нуждаемся во втором стакане вина, что не стали другим человеком? Второй стакан вина — это многовато, но один стакан вина каждому новому человеку в самый раз. И поэтому существенно важно, чтобы то, что мы читали, стало жизнью, чтобы молитва воплощалась в жизнь. Если мы прочли молитву, она должна стать программой действий, а не программой, которую мы представляем Богу выполнить за нас. Мы не Богу декламируем то, что Ему нужно сделать. Мы сами для себя ставим задачи, но их надо выполнять. Если мы прочли отрывок из Писания, и он что-то значит для нас, он должен стать жизнью. Тогда он изменит нас достаточно, чтобы этот самый отрывок в следующий раз стал абсолютно новым, так же, как и еще в следующий раз. Но если мы не изменимся, то нам покажется, что это просто повторение. Знаете, это все равно, что отправиться на прогулку за город. Смотришь на дерево ранним утром, в полдень, на закате. Дерево не меняется. И однако, какое оно разное. Объективно дерево все время одно и то же, но ваше видение совершенно различно. Таким же образом, на фоне происходящих в нас изменений, слова Писания приобретают для нас вечно обновляющиеся значения. Но для этого требуется читать внимательно, вдумчиво. То есть следует освободиться от предвзятых идей, вникнуть. Что же Бог хотел сказать? Отбросить подсознательное мнение, будто Он это так часто говорил, и какая от этого польза. Старайтесь понять очень точно, что именно Он сказал, и относитесь к отрывкам из Писания как к письму от любимого вами человека. Мы не вычитываем ошибки на письме, мы не читаем с красным карандашом в руке, проставляя там и сям точки, запятые, мы не останавливаемся на формальном смысле слов. Мы читаем в словах всю душу человека, Хотя слова временами так простые, ничего не сказали бы кому-нибудь другому. Но мы-то знаем, что за ними стоит. Мы читаем письмо так, как мы смотрим на витраж. Витраж передает нам тему. Это может быть поклонение волхвов или воскресение. Он также дает нам ощущение красоты, поскольку у него яркие живые цвета, прозрачные, сверкающие. Но витраж также заставляет нас думать о свете, который льется в окно и придает смысл картины. Без света и картины не было бы. Только темное пятно на стене и никакой красоты. Таким же образом мы должны научиться читать Писание. Читать так, чтобы воспринять то, что Святой Дух вложил в данный эпизод. Но чтобы достичь этого, мы не должны набрасываться на текст. Мы должны научиться сидеть и смотреть. Смотреть, как мы смотрим на дерево на закате, как смотрим в лицо, от которого не можем оторвать глаз, в витражное окно, на творение великого мастера, слушать, как мы слушаем великую музыку, которая намного превосходит нас и потому обнимает, охватывает нас и делает нас глубже, шире, приобщает нас к богатству мира, иначе оставшемуся бы для нас чуждым. Все это — созерцательный подход. Как это важно для человеческих отношений, как бесконечно важно для устойчивости наших собственных мыслей, нашего внутреннего «я». Если мы приобретем такой подход, то ничего не поколеблет нашу жизнь, не ворвется в нее. Все будет возникать перед нами, как дар Божий нам, чтобы мы увидели и поняли. Все, человек или ситуация, будет тем, по отношению к чему мы можем быть действием Божиим, если только научимся смотреть так, чтобы видеть, и слушать так, чтобы слушать и понимать. Есть места в Писании, где в какой-то момент Бог говорит со мной лично. Есть другие места, которые несущественны для меня в данный момент, и это вполне естественно. Подумайте о том, как возникли Евангелия. Христос говорил иногда с одним человеком или с двумя, гораздо чаще с небольшой группой или с толпой людей. Один человек задавал вопрос, и он говорил с этим человеком. Кто-то в толпе разделял интерес к теме, ответ Христа был обращен и к ним. Большее число людей смутно понимали, о чем вообще идет речь. Они слушали и сохраняли то, что могли извлечь из слов Христа. Оно должно было принести плоды позже. Но многие говорили, пожимали плечами. Именно так говорится в Писании. Говорили, не понимаем, о чем он говорит. Что он имеет в виду? То, что он говорил, было выше их, вне сферы их опыта и понимания. То же самое и с нами. Когда мы читаем отрывок с Писания, может оказаться, что в этот момент Господь обращается к нам лично. В других случаях я случайно слышу, что он говорил другому человеку, чьи переживания или опыт так мне близки, что его слова делаются мне понятны, отвечают на вопрос, который я не задал, но который во мне был. А порой он обращается не ко мне. Я должен быть готов жить бесконечным богатством, уже данным мне, без новых и вечно обновляющихся откровений. Изучайте, дорогие мои, Священное Писание, вдумывайтесь, вчитывайтесь, потому что в этих словах открывается Бог. По словам Священного Писания, человек может как по ниточке выйти из лабиринта лжи, пустоты, бессмыслицы и прийти к глубокой, полноценной, открывшейся для души истины. И помогай нам всем, Господь.